Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Студия Никита Воронков. Всем здравствуйте. В последние годы все чаще можно услышать словосочетание «суверенный интернет». Пожалуй, вот эта сфера остается одной из самых неконтролируемых со стороны государства. Поэтому с каждым месяцем депутаты принимают все новые законы, которые призваны отрегулировать глобальную сеть, во всяком случае, ее российский сегмент. Так, например, теперь за цензуру российских СМИ иностранными платформами им может грозить вплоть до блокировки наказания. Усилено также внимание государства к запрещенному контенту, который можно встретить на просторах социальных сетей. Также предлагается блокировать клеветническую информацию в интернете, причем делать это без суда. Но пока законопроект еще рассматривается. Сегодня, 4 апреля, в день интернета, хотим мы поговорить, что же ждет отечественный сегмент глобальной паутины, в какую сторону будет развиваться интернет в России, к чему приведут вот эти многочисленные законодательные инициативы. В гостях у нас член правления регионального общественного центра интернет-технологий Марк Твердынин. Марк Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Марк Михайлович, ну так в целом, для начала общий вопрос. У нас вообще по сравнению с тем, что есть, да, есть чем сравнить в мире, у нас вообще зарегулирован интернет? Или, наоборот, мы в каком-то смысле отстаем, потому что, ну, известно, что прогресс, он все-таки на шаг впереди, а вот эти все бумажки, документации, нормативные акты и прочее-прочее, оно все время как бы в догоняющих находится. У нас так?
Ну, вы ключевую фразу сказали «в мире». Если говорить по
регионам,
то, конечно же, у нас, я скажу, что даже на самом деле очень даже и гуманное, и, наверное, такое взвешенное регулирование. Потому что если мы будем сравнивать Восток и Запад, ну, соответственно, мы где-то посередине так и находимся. Поэтому вот тенденции, которые начались, наверное, где-то в 2012-2014 годах, ну, действительно, были на ужесточение, на регулирование, но в то же время и на выявление тех угроз и тех, проблемных мест, которые действительно существуют в интернете. Ну, чем это было вызвано? Вызвано было тем, что аудитория возросла в Российской Федерации, сейчас она уже почти 100 миллионов человек, ну, я имею в виду пользователей интернета. И как бы все стало заметно. Стало заметно, и, соответственно, туда пришли и преступники, и люди, которые, собственно, бизнес не очень честный хотели бы там делать, увидели там деньги. Ну и вот некий вот такой политический момент, который возник, и он возник во всем мире, тоже требовал уже, соответственно, регулирования, потому что интернет стал оказывать значительное влияние на общество.
То есть вы имеете в виду, что интернет — это сейчас такая значительная часть, если не главная даже, той самой пресловутой гибридной войны?
Ну, говорят, что так, но, в принципе, как инструмент, да, я не говорю об интернете как техническом средстве, а именно по информационному воздействию, да, можно сказать, что это некое оружие.
Ну, просто если проводить параллели с прошлым, то условно раньше листовки сбрасывали с самолетов, то ну, теперь можно как бы обойтись.
Да, мой тезис много лет назад был то, что онлайн — это зеркало офлайна, поэтому, собственно, так и развиваемся.
Угу. Давайте конкретно по инициативам пройдемся, благо их уже немало набралось. Ну вот, например, возьмем конец 2020 года. Тогда Госдума приняла закон об ответных мерах за цензуру российских СМИ со стороны интернет-ресурсов, потому что было сразу несколько, по-моему, если мне не изменяет память, случаев, когда с интернет-платформ буквально либо удалялись отдельные материалы, либо пропадали полностью каналы, аккаунты и так далее, без объяснения причин, учитывая, что, в принципе, да, частная платформа, и мы знаем даже по тому же Дональду Трампу, как бы авторитетов перед ними нет. И как бы законодательство они подчиняются, да, скорее внутреннему, да, нежели какому-то национальному. Но, тем не менее, такой закон принят и грозит нарушителям замедление трафика, штраф административный, ну и вплоть до блокировки. Вот эта инициатива, рабочая ли она, учитывая, да, как все устроено, в интернете, действительно ли сможет российское государство вот все это отслеживать и всему этому противостоять? Ну, что касается, допустим, вот российских СМИ.
Ну, платформы, о которых, собственно, идет речь, и которые производили блокировки, это частные платформы. Да? Соответственно, это компании, которые так или иначе они ведут бизнес в Российской Федерации, и для них, ну, для любой корпорации все-таки понятно, что основной это доход, это деньги. То, что происходило, да, действительно, это вызывает вопросы. Ответ наших законодателей призван, ну, как-то отрегулировать эту сферу, предупредить тех, кто без каких-либо, в общем-то, комментариев, даже объяснений, ограничивает распространение информации в тех странах, даже где, ну, собственно, свобода распространения информации, ну, ставится на первое место. К чему это может привести? Ну, штрафы, я думаю, большие корпорации не испугают. Замедление, да, это воздействие, безусловно. Мы видели некий там пример был с замедлением, но, естественно, массовый пользователь, когда у него есть некие неудобства в использовании чего-либо, ну, не обязательно в интернете, да, он просто отказывается от этого сервиса, отказывается от этих вещей там, и так далее. Соответственно, будет падать аудитория волей-неволей, и, соответственно, будет падать и прибыль компании. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно смотреть, насколько им критично, им корпорациям, вообще российский сегмент в их бизнесе. Я не говорю в политической, я политику отбрасываю полностью в бизнесе. Ну, да, например, для крупных социальных сетей не российских. Доля российских пользователей, она, ну, она незначительна. Она, в общем, предел погрешности и пользователей по всему миру. Поэтому и мы видели, что, ну, одна из сетей, ну, достаточно давно была заблокирована. Ну, собственно, они живут без нас прекрасно. А пользователи из наших сетей с помощью VPN, они, опять же, доступаются к этой сети и, опять же, продолжают ее использование. Вот.
А мы не можем, да, называть? Потому что я...
Ну, если можем, можем называть.
Нет, да, не давайте знаю, лучше реклама для удобства. Ну, вряд ли, я думаю. Нет.
Ну, LinkedIn мы понимаем, да, ведь он продолжает, и многие, ну, если посмотреть, войти в сеть, посмотреть, что многие российские специалисты, они состоят в этой сети, значит, они все равно имеют доступ, они обновляют информацию. Но это незначительная аудитория, которая, собственно, она и не может повлиять на какие-то либо процессы и в Российской Федерации, собственно. Ну, пользуются.
Если мы говорим о Фейсбуке... Надо напомнить, сейчас секундочку, про LinkedIn, потому что многие, наверное, забыли уже. Это такая социальная сеть для нетворкинга.
Для профессионалов.
Да? Для профессионалов, которые, ну, по сути, я не знаю, это как такие электронные визитки, только их очень-очень много, и люди могут с собой там связываться, да, находить,
ну,
какие-то контакты. Но она была заблокирована из-за того, что отказалась размещать на российских серверах информацию. Ну, в общем, все, что требуется, да, техническое сопровождение, они предпочли просто уйти с этого рынка. Вот. Что про Facebook? Продолжим.
Ну, для Facebook российская аудитория, она не имеет значимости в смысле бизнеса. Поэтому если они решат, что они уйдут в связи с тем, что их штрафуют, блокируют, замедляют и так далее, для них этот удар будет небольшой. Что касается, понятно, пользователей, да, это будет неприятно. И вот, наверное, тут нужно, опять же, соизмерять, так сказать, силу удара со стороны и необходимость этого удара со стороны, со стороны российского закона, и реакции, которые последуют со стороны Facebook. Если, опять же, будут предполагать, соответственно, что, да, выдержав там все эти удары, они прекратили блокировки, они в соответствии с законом ведутся на территории Российской Федерации, собственно, все будет нормально развиваться, продолжаться. Вот. Как раз еще были требования о размещении, сейчас, я так понимаю, все-таки виртуальных представительств компании на территории Российской Федерации, но моя вот экспертная оценка, да, это полезно, это правильно.
Угу. Так проще будет коммуницировать? Коммуницировать,
конечно, потому что зачастую, есть информация, которая, например, нужна, она не соответствует действительности. Информация в Инстаграм о пользователе, которую он хочет исправить, он приводит массу доказательств, он связывает с технической поддержкой, и зачастую реакция нулевая. Ну, и, соответственно, таким образом просто распространяется информация, содержится информация, которая не соответствует действительности. А если будет представительство, будет коммуникация налажена.
Угу. 10 марта Роскомнадзор ограничил работу Twitter. Вот мы упоминали уже о замедлении ресурсов. И тогда начались проблемы не только у Twitter. В принципе, многие сайты коснулось это замедление. Почему Роскомнадзор стал ограничивать скорость? Потому что соцсеть нарушила новый закон, который обязывает теперь все социальные сети, все подобные платформы выявлять и блокировать запрещенный контент. Но здесь у меня два вопроса. Для начала, вот ваша оценка как специалиста действий Роскомнадзора, то есть это, можно сказать, такой первый блин комом был, или, в принципе, все удалось, и Twitter урок усвоил и стал действительно активнее удалять запрещенный контент?
Действия Роскомнадзора, я думаю, что при том, при всем, что некоторые неприятности для других ресурсов были предоставлены, я думаю, что это время было достаточно короткое, я думаю, что критического ничего не произошло, но Роскомнадзор после этой попытки, я думаю, что он достаточно получил большой опыт, и если применять в следующий раз этот закон придется, то уж ошибки будут учтены. Думаю, что так. Я думаю, что это повлечет, соответственно, более глубокую разработку в соответствии с программным обеспечением, и так далее, и так далее. Вот. Что касается Твиттера, собственно, я уже свою позицию высказал. Я считаю, что если Твиттеру критична российская аудитория, то да, Твиттер останется и будет соблюдать. Если нет, то он может, собственно, и уйти. А что касается вот этого, собственно, закона о том, что социальные сети должны сами выявлять и блокировать противоправный контент, я с этим полностью согласен. Эта практика не новая в мире, и она достаточно эффективно работает, потому что социальная ответственность бизнеса, в данном случае, это вот то самое проявление онлайн, которое мы, наверное, ожидаем все.
Угу. А как вы считаете, почему сейчас наиболее активно об этом заговорили и вспомнили, что действительно очень много на просторе интернета, а теперь уже и многочисленных социальных сетей, запрещенного контента, тогда как и соцсети с нами достаточно давно, и этот запрещенный контент, в общем-то, тоже, по сути, там, с момента появления самих соцсетей. Вот за прошедшие годы почему как-то вот планомерно этот вопрос не решался, и вот так вот резко вдруг мы решили побороть запрещенный контент?
Здесь ситуация такая. Значит, Twitter, Twitter — это американская компания, по закону Соединенных Штатов они действительно должны на своей территории выявлять противоправный контент, а у них противоправным контентом будет считаться распространение детской порнографии. Это, безусловно, грозят колоссальные штрафы, там, вплоть до закрытия компании, видимо. Вот. И они это делают на своей территории. Значит, у нас все-таки вот безусловный противоправный контент, определенный законом, это детская порнография, это призывы к террористической деятельности, это наркотики, это суициды. То есть, в принципе, Твиттер, работая на нашей территории, должен был бы самостоятельно выявлять и блокировать. Почему мы обратили такое внимание на эту проблему, хотя она существовала? Вопрос в обратной связи аудитории социальной сети с правоохранительными регулирующими органами. Вопрос, если вот, например, у нас гражданин увидел в сети противоправный контент, какие его действия? Сообщит он об этом или не сообщит? Я думаю, скорее всего, не сообщит. Закроет, уйдет в другое место. Поэтому противоправный контент будет сохраняться. Государственные органы вести проактивный мониторинг вот этих просторов социальных сетей, я думаю, что пока это ведет к очень большим затратам. Но это делать надо. Поэтому, на самом деле, модель, когда... А социальная сеть сама, она видит, естественно, администрация социальной сети видит весь контент, который размещен. В любых закрытых группах, открытых группах, неважно где. Любые сообщения, все они видны. И, соответственно, если есть достаточно разработанное программное обеспечение, на которое соцсеть потратила деньги, и с помощью искусственного интеллекта все-таки достаточно можно с высокой вероятностью выявить это, ну, почему, собственно, этим не заняться? Вот. Поэтому я думаю, что стимул достаточно хороший.
Ну вот возвращаемся к замедлению Твиттера. Тогда Роскомнадзор заявлял, что систематически с 2017 года Твиттер не удаляет контент и перечисляет как раз-таки вот все, о чем вы сказали. Там и про суицид, про детскую порнографию, про наркотики. Вот. И мы помним, что и на политическом высоком уровне, да, президент, Государственная Дума тоже проговаривают вот эти конкретные вещи. Сейчас, накануне, буквально вот до 2 апреля это было, первые штрафы Твиттер получил по несколько миллионов рублей, но в сумме там почти 9 миллионов рублей. Вот что из открытой информации, там ссылка на статью КОАП, да, Кодекса об административных правонарушениях, но без расшифровки. Вот в одной новости расшифровка, что за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. А почему вот этот момент не проговаривался, да, а штрафуют именно вот за этот контент, как вы считаете?
Ну, если он содержится в законе и в перечне, за который наступает административная ответственность, ну, собственно, оно произошло. То есть закон, если принят... И...
Угу. С вашего позволения, мы присоединим к нашему эфиру удаленно. Сейчас, да, я попрошу наушники вас надеть. Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков на прямой связи с нами. Павел.
Добрый день.
Здравствуйте, да. Павел, тогда сразу с места в карьер. Вот мы уже с Марком Твердыниным, членом правления регионального общественного центра интернет-технологий, обсудили замедление Твиттера и вот некоторые инициативы последние российские, да, российских законодателей. А ваше мнение по поводу, значит, присутствия на отечественном рынке западных платформ, они способны выполнять действительно вот эти законодательные требования, или им проще будет уйти с нашего рынка? Вы что думаете?
Я думаю, что это медиа-война, и она двусторонняя. Подобно то, что наши с вами сервисы не такие влиятельные. Если, условно говоря, Рутюб завоевал бы значительную долю американской аудитории, с ним то там также боролись. Как, например, американцы боролись с TikTok, потому что TikTok стал критически популярен на территории Америки, и они испугались, что он потеснит контролируемые ими там YouTube, Facebook и остальных. Что касается, поэтому это как бы такая большая война, большая борьба, и она не ограничивается нашей страной. Что касается самих сервисов конкретно в нашей стране, то я думаю, что они будут как бы царапаться до последнего и даже, возможно, будут исторически переносить блокировки, как сделал это, например, LinkedIn. Как вы помните, он был заблокирован, и он прямо вот даже ухом не повел, да, для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. И реально, вот штрафы-то им не страшны, но что такое 4 миллиона рублей, там, это штраф, это к слону дробина, у них обороты в миллионах долларов годовые, миллиардов измеряются, а тут миллионы рублей. Поэтому, я думаю, будут царапаться до последнего, вот, а российские власти будут применять, скорее всего, вот это замедление и в конце блокировку, и потому что штрафовать можно, но как исполнять решение суда, это большой вопрос при отсутствии представительства на территории России или имущества на территории России. Вместе с тем, все это не имеет большого смысла, если нет международной возможности воздействия на эти площадки. Ну, заблокировал ты их на территории России. Допустим, все исполнили это решение. Люди через VPN, по каким-нибудь там голландским айтишникам зашли туда, и все. Почему, собственно, несколько дней назад Путин предложил создать международный договор об интернете? В этом реально есть смысл, на самом деле. Мы об этом говорили и вне контекста его заявления, просто в принципе, да, что вы можете запретить что угодно на территории своей страны. Ну а что, как вы запретите гражданам других государств это, да? Вот. И я думаю, что все это будет идти к международному регулированию, потому что не только наша страна хочет регулировать интернет. Другие страны тоже этого хотят, и другие страны тоже как бы с этим сталкиваются. Сами американцы с этим сталкиваются, с ним же ТикТоком, например. Вот помните, был этот кейс. Поэтому я думаю, что эта борьба будет продолжаться раз, пока не будет реальных методов воздействия, кроме блокировок, штрафы не помогут, два, потому что имущества нет на территории. И международный договор, в нем реально есть смысл, и рано или поздно он будет принят, как он принят по другим нематериальным категориям, типа там интеллектуальной собственности, это три.
Павел, юридический момент вот по борьбе с матом в социальных сетях на фоне развернувшейся кампании. К удивлению, выяснилось, что россияне стали чаще его использовать. Медиалогия приводит данные, что за февраль-март этого года во всех популярных соцсетях на 2 миллиона больше было публикаций с использованием нецензурной лексики, нежели за этот же период годом ранее. Чем это объясняется? Пока еще не успели нормативную базу под это, подо все подкрутить? Или, в принципе, неэффективно вот прямыми запретами бороться? Люди будут, так скажем, противостоять вот подобным образом, таким запретам?
Существует такой эффект, как бы протестную реакцию иногда вызывает подобные вещи. Например, человек читает в новостях о том, что вот, приняли там федеральный закон, который запретит ему материться. И он комментирует это и специально матерится. И там несколько матершинных слов добавляет. Это бравада показывает, что вот, на самом деле, меня вот врешь не возьмешь. Я вот такой матершинник. Но если мы это мультиплицируем на аудиторию ведущих там соцсетей, мы получим эти 2 миллиона. Да? Это подобно тому, как некоторые новости, даже негативные, и спорные привлекают внимание к определенным площадкам. Допустим, если там завтра в новостях пишут, что там пиратский сайт Рутрекер заблокирован, и сразу часть аудитории пойдет набирать, что за Рутрекер, да, или Викиликс. Они, а что за Викиликс? Начинают гуглить тут же, да, что это за такое. Вот, так и здесь, ну, только немножко в другом контексте. Я думаю, это с этим связано. И что касается самого правоприменения, ну, смотрите, для того, чтобы Роскомнадзор принял меры, он должен зафиксировать, взять протокол, составить этот протокол, направить предписание. Он не может 2 миллиона предписаний направить, это индивидуальная вещь. для Роскомнадзора надо будет завести робота, типа вот как у нас в антипиратской работе мы применяем антипиратского робота, да. А Роскомнадзор там люди, понимаете, пока они это не технологизируют, им массово бороться с такими вещами не удастся, на мой взгляд. Что касается площадок, то им, конечно же, понадобится некоторое время на адаптацию их ну, цензурных механизмов, вот этих регуляторных механизмов, фильтрационных механизмов для того, чтобы это сделать раз. А во-вторых, я не уверен, даже уверен в обратном, что площадки, тот же Facebook, хочет регулировать мат. Да? Чем больше ты регулируешь, тем хуже к тебе относится твоя аудитория. Поэтому площадки, на которых вседозволенность, они как бы популярнее будут, да, для аудитории, которая хочет этой вседозволенности.
Павел, благодарим за комментарий у вас. Спасибо большое. Павел Катков, владелец юридической компании «Катков и партнеры», был с нами на связи. Также у нас в гостях Марк Твердынин. С ним мы продолжим после паузы.
По душам.